Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Представьте себе такую картину: лето, 66-й год, штат Нью-Джерси. И вот известный писатель Джон Макфи, который пишет для The New Yorker, просто лежит. Лежит на спине на столе для пикника под деревом.
И не просто часок отдыхает.
Совсем нет. Проходит день, второй, неделя. Он так пролежал почти две недели. Не пишет, ничего не делает, просто смотрит в небо. Ну, звучит как идеальный рецепт, чтобы сорвать все дедлайны, да?
Особенно если понимать, какая задача перед ним стояла. Это ведь был не творческий отпуск. Он сам говорил, что сражался со страхом и паникой. И Макфину, он же был очень опытным автором.
Абсолютно. У него за плечами 7 лет в журнале «Тайм», 5 огромных статей в «The New Yorker», то есть он не новичок. Но вот этот новый проект, он был просто каким-то монстром.
Да, ему нужно было написать о «Pine Barrens». Это такие, ну, скажем так, засушливые сосновые пустоши на юге Нью-Джерси. И это была не просто статья.
Вот именно. Раньше как было? Он писал либо про одного конкретного человека, ну, как про баскетболиста Билла Брэдли, либо про один предмет, например, про апельсины.
А тут
ему надо было все вместе сплести в одно полотно истории кучи разных людей, диалоги, геологию, экологию, политическую историю целого региона. Это же, ну, просто неподъемная задача.
Он потратил на исследование 8 месяцев. Собрал, как он сам выразился...
Материалы на целый силос.
Да-да, на целый силос. И вот, когда пришло время садиться и писать, его просто, ну, парализовало от этого масштаба. У него есть гениальная цитата на этот счет.
Какая?
«Отсутствие уверенности в начале кажется мне рациональным. Неважно, что что-то, сделанное тобой раньше, получилось хорошо, твоя последняя статья никогда не напишет за тебя следующую, самую точку. Каждый раз как с чистого листа». И вот он лежит эти две недели, и к нему приходит решение, просто озарение. Он вспоминает одного старика, ему 79 лет, Фред Браун. Он с ним провел кучу времени, пока бродил по этим пустошам. И Макфи вдруг понимает: вот он, ключ, этот старик.
Да, потому что Фред Браун так или иначе был связан почти со всеми темами, которые он хотел затронуть. И структура статьи, она просто рождается сама собой. Это будет история его приключений с Фредом, а все остальное — геология, политика, экология — он вплетет как бы как отступление от этой главной линии.
Казалось бы, все, проблема решена. Но...
Но даже после этого озарения на написание статьи ушел еще целый год.
Целый год. Обалдеть. В итоге получился, конечно, гигантский материал на 30 тысяч слов. Его опубликовали в 2 номерах журнала. И вся эта история, она нас подводит к главному вопросу, да? Как такой, ну, совершенно непродуктивный, казалось бы, подход 2 недели просто лежать мог привести к такому результату?
Именно. И эта история стала отправной точкой для книги, которую мы сегодня разбираем. Это «Неспешная продуктивность» Кэла Ньюпорта. Автор книги, кстати, наткнулся на историю Макфи в самый разгар пандемии.
О, да. Это было время, когда мир умственного труда просто трещал по швам. Я думаю, все это на себе почувствовали. Работа из дома, дети на онлайн-обучении, бесконечные звонки в Zoom. И вот это накопившееся недовольство тем, что мы привыкли называть продуктивностью, оно просто выплеснулось наружу. Автор стал получать письма от читателей. Один ему пишет: «Сам язык продуктивности – это для меня помеха». Другой: «Эта терминология, она подразумевает, что дела нужно выполнять любой ценой». И пошли книги с такими, знаешь, говорящими названиями: «Ничего не делание», «Лени не существует». И социальные тренды, как «Великая отставка» или «Тихое увольнение». Стало совершенно очевидно, что система сломалась.
И вот тут-то история Макфи, которая лежит на столе, она обретает совершенно новый смысл. Сначала ведь как думаешь? Ну, это просто ностальгия по старым добрым временам, когда можно было не спешить, работать вдумчиво.
Да, кажется, что это просто роскошь, недоступная нам сегодня. А потом ты смотришь на его карьеру в целом. 29 книг, Пулитцерская премия, полвека работы в «The New Yorker». И ты понимаешь, да, он был чертовски продуктивен. Так в чем тогда дело? А дело, как утверждает автор, в том, что мы сражаемся не с той проблемой. Проблема не в продуктивности как таковой, а в том, скажем так, в фальшивом, даже токсичном определении, которое мы ей дали. Мы почему-то поверили, что быть продуктивным – это значит быть постоянно занятым.
Да, да, мгновенно отвечать на письма, ходить на бесконечные встречи, забивать календарь задачами до отказа.
И вот автор предлагает альтернативу. На первый взгляд она звучит, ну, как карьерное самоубийство, честно говоря. Он называет ее неспешной продуктивностью. Это философия, которая стоит на трех принципах. Первый – делайте меньше дел. Второй – работайте в естественном темпе. И третий – будьте одержимы качеством. Звучит как мечта, но чтобы понять, как это вообще возможно в нашем мире, нужно сначала разобраться, а как мы дошли до жизни такой. С этого и предлагаю начать.
Отличный план. Для этого нам нужно перенестись в 1995 год. Лесли Мунвас, новый босс развлекательного подразделения канала CBS, идет по офису. Пятница, 3 часа дня.
И он приходит в ярость, потому что офис почти пуст.
О, да, классический менеджер из 90-х. Могу себе представить, что было дальше. Именно, он тут же рассылает всем гневное письмо. Если кто не заметил, мы на третьем месте в рейтингах. Полагаю, что в ABC и NBC в это время еще работают. Больше такое недопустимо. Эта история просто идеальная иллюстрация того, как в 20 веке понимали продуктивность. Работа — это часы. Часы, которые ты провел в офисе.
Чем больше часов, тем лучше результат, да.
А задача начальника – следить, чтобы ты, не дай бог, не филонил.
Но откуда вообще взялась эта одержимость часами? Это же, ну, совершенно нелогично для творческой или какой-то интеллектуальной работы.
А она пришла прямиком с заводов, из полей. Само понятие «продуктивность» родилось в сельском хозяйстве «сколько зерна с гектара». А потом оно перекочевало в промышленность «сколько машин в час».
И там это работало, надо признать. Еще как работало! Когда Генри Форд ввел свой конвейер, время сборки автомобиля сократилось с 12,5 часов до 1,5. Экономический эффект был просто ошеломляющим. Настолько, что на человеческие издержки, монотонность, выгорание, травмы все просто закрывали глаза.
Понятно. То есть они просто пытались применить эту заводскую конвейерную логику к людям. Оптимизировать человека, как будто он деталь станка. И самое жуткое, что отголоски этого подхода мы же видим и сегодня. Когда календарь забит встречами back-to-back, одна за другой без перерыва. Как будто мы не люди, которым нужна передышка, а конвейер по обработке задач.
Вот-вот. Но когда в середине 20 века появился сектор умственного труда, эта модель, она разбилась о два рифа. Во-первых, интеллектуальные усилия, они не постоянны. Ты не можешь грузить идеи 8 часов подряд, как рабочий на заводе грузит шлак.
Кстати, про рабочего и шлак.
Да, есть же эта знаменитая история про консультанта Фридриха Тейлора. Он даже разработал для этого рабочего специальную лопату с оптимальной нагрузкой. Ровно 21 фунт.
Серьезно? Оптимальная лопата. То есть они реально пытались нас всех посчитать?
Абсолютно. Но как ты посчитаешь работу маркетолога или инженера? Что считать вот этим продуктом? В итоге, за неимением чего-то лучшего, сектор умственного труда стал измерять видимую деятельность. И автор дает этому явлению отличное название.
Какое?
Псевдопродуктивность.
Псевдопродуктивность. То есть, когда мы используем видимую активность как главный показатель реальной работы. Проще говоря, все свелось к тому, чтобы просто выглядеть занятым.
Именно. Неважно, что ты на самом деле делаешь. Главное, чтобы все видели, что ты... работаешь.
И это же повсюду. 40-часовая рабочая неделя, которую придумали для фабрик. Чувство вины, если ты не ответил на письмо в течение 5 минут. Изображение бурной деятельности, когда мимо проходит начальник.
Да, и мы инстинктивно выбираем какие-то мелкие поверхностные задачи, потому что они создают видимость прогресса. Вместо того, чтобы на несколько часов погрузиться в одну сложную, но по-настоящему важную проблему.
Но подожди. Неужели менеджеры не видели, что это неэффективно? Или им было, ну, просто удобнее измерять часы, а не реальный результат?
Сначала было проще, а потом стало практически невозможно иначе. Потому что в 90-е, как раз во времена истории с Лесли Мунвас, в офисах появились компьютеры. и интернет. И вот инструменты вроде электронной почты, а потом уже Slack и Teams, они стали просто идеальным топливом для этой псевдопродуктивности.
Потому что они позволили с минимальными усилиями
сигнализировать о своей занятости, точно. Написать письмо «принято в работе» или поставить лайк под сообщением в общем чате, это же секунда. Но ты как бы показал всем: я здесь, я на связи, я работаю. Вот именно. В итоге мы стали тратить все больше и больше времени на разговоры о работе, а не на саму работу. Есть исследование компании Resu Time. Оно показало, что средний работник проверяет почту или чаты каждые 6 минут. Каждые 6 минут, представляешь?
Это же безумие. А с появлением ноутбуков и смартфонов вот это требование быть на связи расползлось на вечера, на выходные. И вот она, формула нашего выгорания. Псевдопродуктивность, помноженная на цифровые технологии.
Хорошо, давай вернемся к CBS. Лесли Мунвеллс со своей запиской был, конечно, ярким представителем этой культуры. Но ведь канал в итоге взлетел с третьего места на первое. И причина была совсем не в том, что сотрудники стали дольше сидеть в офисе. Совершенно не в этом. Настоящая причина – это история одного парня. Его звали Энтони Зуикер. И он работал оператором трамвая в казино Лас-Вегаса за $8 в час. И он чувствовал, что его писательский талант просто пропадает зря.
И как же оператор трамвая в итоге спас целый телеканал?
О, это был очень долгий и очень неспешный путь. Сначала он написал какой-то монолог для друга актера. Его случайно услышал агент и предложил Зуикеру написать сценарий.
И что он сделал?
Пошел, купил книгу «Как писать сценарии» и написал свой первый скрипт. Его продали за какие-то копейки, но этого хватило, чтобы его заметила продюсерская компания Джерри Брукхаймера.
Слушай, вот это важный момент. Он не ждал вдохновения. Он действовал, купил книгу, написал, продал. Это не пассивное ожидание, а активная, хоть и медленная работа над одной большой целью.
Именно. И вот, вдохновившись какой-то документалкой на Discovery, он предложил Брукхаймеру идею. Полицейский сериал, где преступления раскрываются с помощью высоких технологий.
CSI.
Да, но до этого еще было далеко. Чтобы погрузиться в тему, он стал проводить время с настоящими криминалистами в Лас-Вегасе. Был даже случай, когда он помогал в обыске и нашел подозреваемую, которая пряталась под кроватью.
Ничего себе. То есть он не просто писал, он как бы жил этой идеей.
Он был одержим. Он представил идею каналу ABC, те отказались. Тогда он основал свою компанию. В ней был один сотрудник, он сам. И название было Dare to Pass, что-то вроде «Дерзни пройти». И у этой компании была одна единственная цель – выпустить это шоу.
Упорный парень.
После трех переписываний сценария, наконец, попал к продюсеру CBS Нине Теслер. И она показала его тому самому Лесли Мунвеллсу.
И Мунвеллс, конечно, пришел в восторг.
Нет. Он сначала вообще ничего не понял. Но Зуйкер и Теслер продолжали работать. Они привлекли известного режиссера, тот написал Мунвеллсу какое-то страстное письмо, и босс, ну, очень неохотно, но согласился на пилот.
И пилотный эпизод получился гениальным.
Ужасным. Он получился ужасным. Мунвеллс сказал: «Ребята, копайте глубже, переделывайте все». И они сдались. Конечно, нет. Они все переделали. И вот наступает финальный момент. Мунвеллсу нужно выбрать последнее шоу для нового сезона. На столе у него лежат два сценария. Комедия с известным актером Тони Данца и вот этот мрачный сериал про криминалистов от никому неизвестного оператора трамвая.
И он?
Он доверился интуиции и выбрал второй. Это был CSI.
Который стал мировым хитом и вместе с другим успехом шоу «Выживший» вывел CBS на первое место.
Какая же ирония, да? С одной стороны, менеджер, который кричит «работайте больше часов», а с другой один единственный человек, который 3 года был тихо одержим своей идеей и в итоге создал продукт на миллиарды долларов.
В этом и есть весь контраст. Усилия Зуикера, их же невозможно было измерить в часах. У него были всплески активности, а потом долгие периоды почти невидимой работы, размышлений, исследований.
Но в масштабе нескольких лет его продуктивность неоспорима. Как и Джон Макфин на своем столе для пикника, Зуикер показывает нам, что по-настоящему значимая работа, она не требует вот этой лихорадочной занятости. Ее магия проявляется на длинных дистанциях и в темпе, который по сравнению с нашими требованиями кажется, ну, почти неспешным.
Эта идея другого, более естественного темпа работы, она ведь не нова. И интересно, что похожее движение зародилось в совершенно другой сфере, и поводом для него послужил фастфуд.
Да, переносимся в Рим, 1986 год. Макдональдс собирается открыть огромный ресторан у знаменитой испанской лестницы.
Это вызвало настоящую бурю. Дизайнер Валентино возмущался, что запах гамбургеров испортит его платье. Режиссеры жаловались на американизацию жизни.
И вот на фоне этих протестов журналист Карло Петрини запускает движение, которое он назвал «slow food» – «медленная еда». У них в манифесте была просто гениальная фраза. «Тем, кто путает эффективность с безумием, мы предлагаем вакцину в виде адекватной порции чувственных гастрономических удовольствий, которые следует принимать с медленным и продолжительным наслаждением». Движение продвигало неспешные обеды из местных продуктов, сохранение каких-то традиционных сортов, вроде везувианского абрикоса. На первый взгляд, это, конечно, похоже на клуб гурманов-снобов.
Да, я как раз хотел сказать. Звучит очень красиво, без сомнения. Но для обычного человека, у которого нет времени на общинные трапезы из сезонных продуктов, это не выглядит как реалистичная альтернатива. Скорее, как развлечение для богатых.
И это очень справедливое замечание. Но за этим движением стоят две очень глубокие идеи, которые применимы не только к еде. Первая – это сила привлекательной альтернативы.
Что это значит?
Петрини понял, что просто кричать «Макдональдс – это плохо» совершенно бессмысленно. Чтобы что-то изменить, нужно предложить нечто лучшее, более приятное, более человечное. Он продвигал такое отношение к еде, на фоне которого фастфуд сам по себе начинал казаться, ну, вульгарным и убогим.
А вторая идея?
Опора на проверенные временем практики. Петрини же не изобретал какую-то новую диету. Он обратился к традиционным культурам питания, которые формировались веками, методом проб и ошибок. А традиции, которые прошли такую проверку временем, с большей вероятностью окажутся устойчивыми и полезными.
И бесконечные чаты, нам нужно создать привлекательную альтернативу этому стилю работы.
Именно.
И вместо того, чтобы гоняться за новомодными техниками продуктивности, стоит посмотреть, а как вообще работали, ну, скажем, великие умы на протяжении истории.
Именно так.
И эта идея медленного подхода, она очень быстро вышла за рамки еды. Появились медленные города, медленная медицина, медленное образование. Это стало, как сказал мэр родного города Петрини, широкой культурной дискуссией о преимуществах делать вещи более человечным, менее лихорадочным образом.
И отсюда прямой мост к нашей теме. Может быть, нам нужна более неспешная концепция самой продуктивности?
Для этого автор предлагает сначала расширить наше понимание того, что вообще такое умственный труд.
Есть какое-то формальное определение?
Есть, и оно довольно громоздкое. Экономическая деятельность, в которой знания преобразуются в артефакт с рыночной стоимостью посредством применения когнитивных усилий.
Так, говоря по-простому...
Говоря по-простому, это не только офисные работники. Это и писатели, и ученые, и художники, и композиторы. Все те, кто создает ценность головой.
Понятно, что у них было больше свободы, чем у современного менеджера, но, видимо, именно эта свобода и позволила им нащупать те принципы, которые реально работают для создания ценных вещей с помощью человеческого мозга.
И цель книги не в том, чтобы мы все скопировали их жизнь и пошли лежать на столах для пикника, а в том, чтобы извлечь из их опыта общие принципы и адаптировать к нашим реалиям.
Ну да, как Исаак Ньютон, который разработал основы матанализа, когда уехал из-за чумы в деревню.
Или Майя Энджело, которая специально снимала безликие гостиничные номера, чтобы писать, где ее никто и ничто не отвлекало.
И вот здесь мы возвращаемся к тем трем принципам неспешной продуктивности. Честно говоря, когда я впервые их прочитал, они мне показались, ну, совершенно нереалистичными. Давай их назовем еще раз. Первый. Делайте меньше дел. Второй. Работайте в естественном темпе. И третий. Будьте одержимы качеством. Делайте меньше дел. Мой список задач на сегодня просто рассмеялся мне в лицо. Как это вообще должно работать в реальном мире?
Смотри, это не значит работайте меньше. Это значит сконцентрируйтесь на меньшем количестве проектов одновременно. Вместо того, чтобы жонглировать 10 задачами и не доводить ни одну до конца, выбери 1-2 самые важные. И доведи их до совершенства. Приводит в пример Ньютона.
Да, это отличный пример.
Мало кто знает, что Исааку Ньютону потребовалось больше 20 лет, чтобы полностью разработать все идеи, которые вошли в его главный труд «Начало».
20 лет.
Да, мы помним, что эта книга изменила науку всегда. А тот ленивый темп, в котором она создавалась, давно забыт, потому что в долгосрочной перспективе значение имеет только качество результата, а не скорость, с которой он был произведен.
Конечно. Надо признать, что такая философия подходит далеко не всем. Фрилансер, владелец бизнеса или профессор в университете, у них же гораздо больше контроля над своим временем.
Чем, скажем, у начинающего юриста, который выставляет счета по часам, или у врача в отделении скорой помощи?
Именно. Безусловно. Автор это признает. Тем, кто работает под жестким надзором или в строго регламентированных профессиях, будет гораздо сложнее. Но любая революция, даже революция в умышлении, она должна с чего-то начинаться. И, возможно, она начинается именно с переосмысления того, что на самом деле значит быть продуктивным. Давайте начнем с одной истории, которая, на первый взгляд, кажется таким гимном многозадачности, а если копнуть глубже, это ее полная-полная противоположность. Все же слышали этот миф про Джейн Остин.
А про то, как она писала в гостиной.
Да, будто она создавала свои великие романы буквально урывками где-то между баллами и чаепитиями и постоянно прятала рукописи от гостей за какой-то промокашкой. Образ очень романтичный.
Очень. Образ такой утонченной дамы, которая тайно творит, пока все вокруг пьют чай. Но реальность, как вот сейчас показывают биографы, опираясь на источники, была куда прозаичнее и поучительнее.
Неужели все не так?
Совсем не так. В юности Остин жила не в светском салоне, а на довольно небольшой ферме. А это что значит? Это работа по хозяйству, уход за скотом. Именно. Плюс ко всему, ее отец, который был священником, открыл школу для мальчиков прямо у них в доме. Можете себе представить этот шум, эту суету?
О, это кошмар.
О каком-то серьезном, глубоком погружении в текст, конечно, и речи быть не могло. Времени на творчество как такового просто не было.
И вот здесь, я так понимаю, и происходит ключевой поворот.
Да. Летом 1796 года ее отец эту школу закрывает. И все. Обязанностей становятся в разы меньше, и у Остин начинается период, который биографы называют, цитирую, «феноменальной продуктивностью».
То есть, как только ее оставили в покое.
Именно. Она получила возможность абстрагироваться от повседневной жизни, и именно тогда создала ранние версии трех своих главных романов.
Но это, как я понимаю, длилось недолго.
К сожалению, нет. Потом семья переезжает, и следующее десятилетие – это сплошная суета, переезды, какие-то социальные заботы. И что? Писательство прекращается. Почти на 10 лет.
А когда же она снова начала?
Новый всплеск происходит только в 1809 году. Они поселяются в тихом коттедже в Чоутоне, и семья принимает сознательное решение отказаться от активной светской жизни, а саму Джейн освобождают почти от всех домашних дел.
То есть для нее создали условия?
Именно. И вот в этой тишине, в уединении, имея пространство для мыслей, она доводит до совершенства чувства и чувствительность, и гордость и предубеждение, а потом пишет «Мэнсфилд Парк» и «Эмму».
Получается, весь этот миф, он же просто вывернут наизнанку. Великие произведения рождаются не в суете, а в условиях, когда обязательств становится, значительно меньше.
Совершенно верно. И эта история с Джейн Остин, по сути, и есть идеальная иллюстрация первого принципа медленной продуктивности.
Который звучит очень просто.
Принцип номер один. Делать меньше дел. Идея ведь не в том, чтобы стать ленивым, а в том, чтобы сократить свои обязательства до такого уровня, чтобы можно было легко представить их выполнение, причем имея время в запасе.
И что делать с этим временем?
А вот это высвободившееся снижение нагрузки использовать, чтобы глубже погрузиться в то небольшое количество проектов, которые действительно важны.
Звучит прекрасно. В теории. Но как это вообще применимо к современной рабочей среде, где, особенно после пандемии, у многих начался, как метко называет автор, зум-апокалипсис?
О, да.
Мне в этом плане очень понравилась история Джонатана Фростика. Это менеджер из HSBC. Он в 2021 году пережил сердечный приступ. И знаете, каким было его первое решение после этого?
Каким?
Я больше не буду проводить весь день в Zoom.
И это очень показательно. Эта история иллюстрирует концепцию, которую автор называет «переломной точкой накладных расходов».
Что это такое?
Ну, смотрите, мы все, часто неосознанно, нагружаем себя работой до самого предела, до максимального уровня административной рутины, с которым еще хоть как-то можем справляться.
На грани.
Да, на самой грани. А потом достаточно одного, даже небольшого увеличения нагрузки, например, переход на удаленку, который добавил кучу задач по координации, все эти созвоны.
И система ломается.
Именно. Мы переходим эту черту и попадаем в спираль тотальной перегрузки и выгорания.
То есть, делая меньше, мы не просто снижаем стресс, но и становимся...
Эффективнее? Объективно. Снижается уровень кортизола, который, как известно, сужает мышление, мешает видеть картину целиком. И вот тогда-то и появляется пространство для креативности и для глубоких мыслей. Качество работы растет само по себе.
Автор там приводит примеры из опроса читателей. Там была коуч Лора, которая сократила количество услуг и стала зарабатывать столько же, но за меньшее время. Или профессор права Джейсон, который сосредоточился на одном деле и сделал лучшую работу в карьере.
Да, и чтобы этого достичь, предлагается несколько конкретных подходов. Первый – ограничивать крупное.
О, и тут почти детективная история.
Да, история математика Эндрю Уайлса. Он 7 лет в полной тайне работал над доказательством великой теоремы Ферма.
7 лет? В тайне?
Представьте, он систематически отказывался от всего, что не имело отношения к его цели. Перестал ездить на конференции, отказался от работы во всех комитетах, работал в основном из дома. Он, по сути, построил вокруг себя крепость.
Но самое гениальное – это его уловка, чтобы коллеги не спрашивали, чем он так долго занят.
Это просто высший пилотаж. Он придумал публиковать по частям свое старое, уже законченное исследование.
То есть он создал такую дымовую завесу?
Именно. Дымовую завесу из псевдопродуктивности, чтобы спокойно, без лишних вопросов, заниматься настоящей великой работой. Хитро.
И эту же логику, как я понимаю, автор предлагает применять на разных масштабах.
Совершенно верно. Во-первых, ограничивать миссии. Миссия – это такая постоянная профессиональная цель. Их не должно быть много, оптимально 2-3. У самого автора их было 2 – академические исследования и писательство.
Потом ограничивать проекты.
Да. Проект – это любая задача, которая требует больше одного рабочего сеанса. И вместо того, чтобы просто говорить «нет», как это делал, например, физик Ричард Фейман…
Что, кстати, не всем подходит.
Совершенно не всем. Вместо этого предлагается апеллировать к реальности, к своему календарю, оценить время на новый проект и буквально заблокировать его в расписании. И если там нет места, значит времени нет. Это уже не отказ, это констатация факта.
И спускаемся еще ниже, на ежедневный уровень.
Ограничивать ежедневные цели, сосредотачиваться на одной крупной задаче в день. Это создает ощущение такого размеренного, но реального осязаемого прогресса. Кажется, что это медленно, но в конце недели видно 5 реально сделанных важных дел, а не сотню мелких и, по сути, бессмысленных.
Хорошо, с крупным понятно, но есть же еще и...
Производственные термиты.
Да, мне так понравился этот образ. Мелкие задачи, которые подтачивают основу нашей работы.
И в следующий подход как раз называется «сдерживать мелкое». Здесь пример Бенджамин Франклин. Мы его знаем как невероятного трудоголика, но в какой-то момент он просто выгорел от управления своей типографией.
И что он сделал?
Принял радикальное по тем временам решение, нанял помощника Дэвида Холла и со временем передал ему все управление, став, по сути, пассивным партнером, получающим долю.
Он обменял часть потенциального богатства на время.
Вот, именно. И именно в это свободное время он занялся наукой, изучением электричества, изобрел громоотвод.
Так как бороться с этими термитами?
Автор предлагает целый набор стратегий. Первая – задача на автопилоте. Создать автопилотное расписание, например, выставление счетов по пятницам в 16:00, проверка отчетов по средам в 15:00. Жестко. Это снижает умственные затраты на то, чтобы просто помнить об этих делах.
Логично.
Вторая стратегия – синхронизация. Да. Потому что современная перегрузка часто вызвана не самими задачами, а бесконечными асинхронными переписками о них в почте, в мессенджерах.
Этот ад из чатов.
Именно. Решение заменить это синхронным общением.
Ввести офисные часы, например, с 11 до 12 каждый день, когда можно подойти или позвонить и быстро решить все вопросы. Или проводить короткие совещания по очистке повестки для всей команды.
А вот следующая стратегия звучит довольно провокационно – заставить других работать больше.
Звучит так, но речь не о том, чтобы перекладывать свою работу, а о том, чтобы создать небольшое здоровое трение для тех, кто к вам обращается.
Это как?
Например, ввести обратный список задач. Вместо того, чтобы принять задачу по почте в виде «сделай то-то», попросить коллегу самому добавить ее в общий документ или на доску Trello со всей необходимой информацией, ссылками, файлами.
Мола. Одно это небольшое усилие заставит человека подумать, а так ли это важно, чтобы я сейчас тратил на это время. И это отсеивает маловажные запросы.
Вот-вот. И сюда же избегать генераторов задач. Генератор задачи – это такой проект, который сам по себе порождает множество мелких, срочных, незапланированных дел.
Например?
Организация конференции – это классический генератор задач. Постоянно что-то идет не так. А вот в описании отчета – нет. То есть при выборе проектов стоит оценивать их задачный след.
И последний совет в этом блоке – самый простой и самый сложный одновременно.
Тратить деньги. Инвестировать в инструменты, которые экономят время. Автор приводит в пример Дженни Блейк, которая тратит $2400 в месяц на подписки, которые автоматизируют ее административную работу. Это может быть и софт, и наем ассистента.
Хорошо. И остался последний, очень мощный подход в этой главе.
Да. Тянуть, а не толкать. И здесь автор рассказывает историю Института Брода, где в лаборатории генетического секвенирования возникли огромные заторы. Проблема была в толкающей системе.
То есть...
Каждый этап как можно быстрее выполнял свою работу и проталкивал образцы на следующий этап, не особенно заботясь, готов ли тот их принять.
Создавая пробки.
Совершенно верно. Решением стал переход на тянущую систему. То есть следующий этап забирает работу у предыдущего только тогда, когда он готов, когда у него освободились ресурсы.
И что произошло?
Заторы исчезли немедленно. И сразу стали видны настоящие узкие места в процессе.
И эту же модель можно применить и к индивидуальной работе.
Да. Создать такую симулированную тянущую систему. Для этого нужно всего две вещи. Два списка. Первый – резервуар, куда попадают абсолютно все новые проекты. Без ограничений. Второй – активный список, где находится не больше 2-3 проектов, над которыми идет работа прямо сейчас.
И новый проект не может попасть в активный список, пока там не освободится место.
Именно. Но ключевой момент здесь процедура приема. Получив новый проект, вы не просто говорите «Окей», а отправляете подтверждение. Принято. Добавил в резервуар. Сейчас перед вашим проектом в очереди еще 3. Ориентировочно смогу начать через 2 недели. Для старта мне понадобится вот это, вот это и вот это.
Такая прозрачность, мне кажется, творит чудеса.
Абсолютно. Люди либо понимают, что их запрос не такой уж и срочный, и отзывают его, либо, видя, что у них есть 2 недели, спокойно готовят всю необходимую информацию. И это экономит кучу времени потом.
Хорошо, с количеством дел, кажется, разобрались. Но ведь есть еще и вопрос скорости. И тут автор переходит ко второму принципу, начиная с совершенно контринтуитивных историй про великих ученых прошлого.
Да, он рассказывает, как во время отпуска читал про Коперника, Галилея, Ньютона и был поражен, насколько неторопливым был их темп работы. Коперник, например, обдумывал свою гелиоцентрическую теорию почти 15 лет, прежде чем просто ее записать.
15 лет?
И потом еще 30 лет до публикации. Ньютон размышлял о гравитации десятилетиями.
И даже в самые напряженные моменты они, как я понимаю, не забывали об отдыхе?
Вот именно. Мария Кюри, стоя на пороге открытия нового радиоактивного элемента, спокойно уезжает с семьей в отпуск. На все лето.
Они просто мыслили другими категориями.
Совершенно. Их продуктивность нужно оценивать не в масштабе недель или квартальных отчетов, а в масштабе лет и всей жизни. Они воспринимали свою деятельность философски, как часть полноценного существования, а не как гоньку. Понимали, что великие идеи должны созреть.
И это подводит нас ко второму принципу.
Принцип номер 2. Работать в естественном темпе. Не торопить свою самую важную работу. Позволить ей развиваться в устойчивом ритме, с колебаниями интенсивности, с приливами и отливами.
А почему этот индустриальный ритм для нас так вреден? Автор связывает это с нашей эволюционной историей.
Да, он говорит, что почти все время существования человечества мы были охотниками-собирателями.
Современные исследования таких сообществ показывают, что их рабочий день был очень неравномерным. Всплески дикой активности, например, во время охоты, сменялись долгими периодами отдыха, общения, ничего не делания.
А потом пришло сельское хозяйство.
И работа стала монотонной и непрерывной. А промышленная революция сделала эту монотонность круглогодичной. Ну а эпоха умственного труда и псевдопродуктивности довела ее до абсолюта. Просто стер границы между работой и жизнью. Мы пытаемся заставить свой мозг охотника-собирателя работать в режиме фабричного станка. А он для этого, ну, просто не предназначен.
Так как же вернуться к более естественному темпу? Первый совет звучит очень просто. Брать больше времени.
И тут прекрасная история Лина Мануэла Миранды и его мюзикла «На высотах». Он написал первый черновик в 20 лет.
А до бродвейского триумфа прошло 8 лет.
8 лет. И важно понимать, что он не сидел над этим мюзиклом все это время. Он занимался другой деятельностью, преподавал, вел колонку, выступал с импровизационной рэп-группой. Он позволял и себе, и своему произведению созреть.
Как позволить себе такую роскошь?
Автор предлагает несколько практических шагов. Первый – составить 5-летний план. Долгосрочное видение помогает спокойно переносить периоды, когда прогресс по главному проекту, ну, как бы замедляется. Это дает перспективу.
Второй совет мне очень нравится своей простотой.
Удвоить сроки проектов. Мы все склонны к неоправданному оптимизму при планировании. Простое правило – взять свой первоначальный расчет времени на проект и умножить его на 2. Почти всегда это оказывается ближе к реальности.
И еще упростить рабочий день. Сократить ежедневный список задач, следить, чтобы встречи занимали не больше половины дня.
И, пожалуй, самое важное – прощать себя. Если вы поняли, что слишком затянули с проектом, и это уже не созревание, а прокрастинация, не нужно наказывать себя авральной работой. Нужно простить себя и спросить: «Окей, так вышло, что дальше?»
Следующая идея – принять сезонность. И здесь пример художницы Джорджии О'Кифф.
Да, ее карьера по-настоящему расцвела, когда она начала проводить лето в поместье на озере Джордж. У нее выработался четкий сезонный ритм. Летом она писала, а осенью возвращалась в город, чтобы дорабатывать и выставлять картины.
И мы можем создать себе такую искусственную сезонность.
Конечно. Например, создать тихий сезон. Выделить месяц в году, когда вы сознательно снижаете нагрузку и не начинаете новых крупных проектов.
Или даже определить для себя короткий рабочий год.
Как писатель Ян Флеминг. Он договорился со своим работодателем о 10-месячном рабочем годе, чтобы проводить 2 зимних месяца на Ямайке. Именно там он и написал все романы о Джеймсе Бонде.
Но это довольно радикально. А есть что-то попроще?
Есть микросезонность. Небольшие, но регулярные ритуалы. Понедельники без встреч. Сходить на дневной сеанс в кино раз в месяц или планировать проекты для отдыха после завершения крупных рабочих задач. Любые вещи, которые нарушают монотонность.
Но тут же возникает и неизбежный вопрос. Разве великие произведения не создаются в порыве? Автор предвидит этот вопрос и приводит пример Джека Керуака. Разве он не написал «В дороге за 3 недели»?
Это один из самых живучих и вредных мифов о творчестве. Керуак действительно напечатал черновик за 3 недели на огромном рулоне телетайпной бумаги, чтобы не отвлекаться на смену листов.
Но
до этого он 2 года вел дневники и делал наброски, а после еще 6 лет писал 6 разных версий, пытаясь найти ту, что примет издатель.
То есть это был результат 8-летней работы?
Он был не спонтанным гением, а, как говорит автор, величайшим мастером.
И последний совет в этой главе – работать поэтически. Речь о контексте, в котором выполняется работа. Окружение влияет на наше мышление.
Да, и здесь пример поэтессы Мэри Оливер, которая находила вдохновение во время долгих прогулок по лесу. И автор предлагает несколько идей, как создать такое поэтическое рабочее пространство.
Первое – согласовать пространство с работой.
Как Лин-Мануэль Миранда, который писал Гамильтона в особняке, где жил Аарон Бёрр. Или Нил Гейман, который пишет «В хижине в лесу». Или Дэн Браун, который живет в доме с потайными ходами.
Но есть и более интересное наблюдение. Странное лучше стильного.
Точно. Важно не столько то, как выглядит ваше рабочее место, сколько то, что оно не связано с бытовой рутиной. Питер Бенчли писал «Челюсти» не в своем уютном доме, а в арендованном помещении на задворках котельной фабрики.
А Майя Энджелоу в безликих гостиничных номерах.
Идея в том, чтобы максимально отделить рабочее пространство от домашнего. Это помогает переключить мозг. И то же самое с ритуалами. Они должны быть впечатляющими.
То есть?
Сила ритуала в его способности изменять наше психическое состояние. У Дэвида Линча был ритуал пить молочный коктейль в одной и той же закусочной, у Энн Райс писать по ночам. Нужно создать свой собственный, значимый для вас ритуал для важной работы.
Хорошо, переходим к третьему и заключительному принципу, и он иллюстрируется просто невероятной голливудской историей певицы Джоэл.
О да, ее путь к успеху был невероятно трудным. Она росла на Аляске, выступала с отцом в барах, потом жила в машине в Сан-Диего, была бездомной.
И вот прорыв. Ее замечают в местной кофейне, начинается война предложений от звукозаписывающих компаний, и ей, девушке, живущей в машине, предлагают подписной бонус в $1 миллион.
И она от него отказывается.
Это просто в голове не укладывается.
Да, просто представьте, вы живете в машине, и вам предлагают миллион, а вы говорите нет. Почему? Она где-то прочитала, что подписной бонус – это, по сути, кредит, который нужно вернуть с продаж альбома.
Чтобы отбить миллион, нужно продать огромное количество пластинок. И немедленно.
А она понимала, что ее фолк-музыка в эпоху гранжа вряд ли станет мгновенным хитом. Ее девизом стала фраза «Твердая древесина растет медленно».
Отказавшись от денег, она, по сути, получила время.
Точно. Она стала стоящей для лейбла. Это дало ей свободу. Она настояла на работе с продюсером Нила Янга, записала альбом. И он сначала провалился.
И ее не выгнали.
Не выгнали, потому что в нее не так много вложили. Она смогла начать бесконечные гастроли, медленно, концерт за концертом, создавая фанатскую базу. И когда на нее давили, чтобы она сменила стиль на более коммерческий, совет Нила Янга «Никогда не пиши для радио». «Никогда». Вернул ее на прежний путь. В итоге ее упор на качество и медленный рост привел к ошеломительному успеху.
И это подводит нас к третьему принципу.
Принцип номер три. Быть одержимым качеством. Быть одержимым качеством того, что вы производите, даже если это означает упущенные возможности в краткосрочной перспективе. И использовать ценность этих результатов, чтобы со временем получать все больше свободы в своей работе.
Здесь, как я понимаю, есть два взаимосвязанных аспекта.
Да. Во-первых, качество требует замедления. Классический пример возвращения Стива Джобса в Apple в 97 году. Он обнаружил, что компания выпускает десятки разных версий Mac.
И он все это...
Он сократил всю линейку до 4 продуктов. Всего 4. Это позволило сконцентрировать все ресурсы компании на качестве и инновациях, что, собственно, и спасло Apple.
А во-вторых, что интереснее, качество позволяет замедлиться.
И здесь пример Пол Джарвис, автор книги «Компания одного». Его философия проста. Когда ваш бизнес начинает преуспевать, не спешите его масштабировать. Не нанимайте сотрудников, не увеличивайте оборот.
А что делать?
Просто поднять цены на свои услуги. Так вы сможете зарабатывать столько же, а то и больше, но работать вдвое меньше. Джарвис сам так и поступил, переехал из Ванкувера в домик в лесу и работает ровно столько, сколько ему нужно для поддержания своего простого образа жизни.
Но как развить в себе эту одержимость качеством? Это ведь не так просто.
Первый шаг, по мнению автора, улучшать свой вкус. Ведущий радиошоу «Аэроглаз» говорил о разрыве между хорошим вкусом и умением создавать продукт такого же уровня. Но автор книги добавляет, что и сам вкус тоже нужно постоянно развивать.
И как это делать?
Он предлагает, например, стать синефилом, то есть глубоко изучать смежную область, где у вас нет такого давления, как в своей. Сам автор, будучи писателем, рассказывает, как изучение кино и структуры сценариев помогло ему по-новому взглянуть на структуру своих научно-популярных книг.
Или создать свой кружок инклингов.
Да, по аналогии с литературным кружком К.С. Льюиса и Толкина. Найти группу единомышленников, которые обсуждают работы друг друга, честно и конструктивно. Это помогает быстрее отточить вкус и поднять планку качества.
И еще один забавный, но очень психологически точный совет – купить 50-долларовый блокнот.
Звучит немного странно, но это работает. Когда ты держишь в руках качественный, дорогой инструмент, ты психологически настраиваешься на более серьезное отношение к работе. Автор рассказывает, как дорогой лабораторный блокнот помог ему сделать несколько важных открытий в начале академической карьеры, потому что ему было просто жалко тратить его страницы на всякую ерунду.
Но тут есть опасность. Не приведет ли одержимость качеством к парализующему перфекционизму?
Это реальная и главная ловушка. Автор разбирает ее на примере The Beatles. Устав от гастролей, они в 67 году заперлись в студии, чтобы записать альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Они потратили 700 часов студийного времени, экспериментируя со звуком.
Результат был гениальным.
Безусловно. Но он же породил в рок-музыке культуру одинокого перфекционизма, когда группы на годы уходили в студии, теряя энергию и связь с реальностью. Урок от The Beatles. Дайте себе достаточно времени на создание чего-то великого, но не бесконечность. Цель — прогресс, а не совершенство.
И последний совет — в книге делать ставку на себя. Использовать умеренное давление как стимул для повышения качества.
И здесь пример Аланис Моррисетт. Она уже была поп-звездой в Канаде, но сознательно отказалась от этого стиля в пользу более серьезной и честной музыки. Из-за этого лейбл разорвал с ней контракт.
То есть она поставила все на кон.
Да, и этот риск, это давление помогли ей создать шедевр, альбом «Jug the Little Pill».
А как можно сделать ставку на себя в обычной жизни?
Автор предлагает несколько вариантов. Писать, когда дети уснут, то есть посвящать проекту свое свободное время, как это делали Стефани Майер или Джон Гришем. Сократить зарплату, не бросать основную работу сразу, а постепенно переходить на новый проект.
Или объявить о расписании.
Точно. Публично заявить о дате выставки, презентации или релиза. Социальное давление – мощный мотиватор. Или привлечь инвестора. Когда кто-то вкладывает в вас деньги или время, это создает мощное обязательство не подвести и сделать все на высшем уровне. Как в истории режиссера Джона Карпентера с фильмом «Хэллоуин».
Что ж, мы начали наш разговор с Джоном Макфи, который лежал под ясенем, а закончим им же, но уже за работой. В своей книге «Черновик номер 4» он очень подробно описывает свой метод.
И это просто завораживает. Сначала он недели напролет просто перепечатывает все свои заметки и расшифровки интервью.
Просто перепечатывает. Зачем?
Чтобы пропустить весь материал через руки, через тело, затем он разрезает эти страницы на полоски, фрагменты и раскладывает по папкам, каждая из которых соответствует одному компоненту будущей истории.
А потом?
А потом начинается, ну, своего рода магия. Он пишет названия этих компонентов на карточках и раскладывает их на большом листе фанеры. И двигает их, переставляет, пока не найдет идеальную, единственно верную структуру для статьи. Иногда на это уходят часы, иногда дни.
И только когда структура найдена, он начинает писать.
Да. Работая последовательно с каждой папкой, выкладывая полоски с заметками на столе рядом с пишущей машинкой. Это, по его словам, загоняет его в угол, но тем самым освобождает для письма.
И этот детальный, систематический, почти ритуальный процесс, мне кажется, идеально показывает, что медленная продуктивность – это не просто расслабленное созерцание.
Совсем нет.
Это продуманный, структурированный план по созданию выдающейся работы. Это не протест против работы, а, возможно, лучший способ ее выполнять.
У книги, как говорит автор, две цели. Первая – помочь людям, которые обладают автономией в работе, освободиться от псевдопродуктивности. А второе, более широкое, начать большую дискуссию о том, что вообще означает продуктивность в сфере умственного труда в 21 веке. И медленная продуктивность – лишь один из возможных ответов.
В конце книги приводится цитата писателя Дэвида Седариса: «Если каждый день капать по капле в ведро, через год в нем будет немного воды». Пожалуй, вся эта книга – это призыв осознать, что именно эти осмысленные капли имеют значение, а не суетливая беготня с пустым ведром.
Важно, к чему вы придете, а не скорость, с которой вы двигались. Мы пробовали быстрый подход. Он, кажется, не работает. Пришло время попробовать что-то более медленное.
Уже сегодня. Что-то небольшое, что ощущалось бы как медленное и устойчивое усилие, но которое за год могло бы накопиться во что-то действительно значимое.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.